«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. 12 июня исполняется 25 лет принятия Декларации о суверенитете России. Как только не назывался этот праздник за эти четверть века, я-то помню сам день этого события, и потом мы отмечали первую годовщину, я помню, в программе «Итоги» вторую годовщину, вот сегодня 25-ю годовщину. А за это время подросла молодежь, молодая оппозиция, молодые активисты разных политических лагерей. И о том, какую они видят новую Россию, мы сегодня с ними поговорим. У нас в студии Андрей Быстров, активист партии 5 декабря. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер.
И Кирилл Гончаров, активист партии «Яблоко». Добрый вечер, Кирилл. Давайте по старшинству Андрею дадим слово, потому что он чуть-чуть старше этого праздника. Каким вы его воспринимали на всем этом протяжении? И в какой момент он, может быть, переродился в вашем сознании?
Владимир, я буду откровенным. Этот праздник как и воспринимался, так, собственно, и до сих пор, по крайней мере, у меня воспринимается, как у большинства россиян, как очередной выходной.
Внеочередной.
Да, точнее, внеочередной выходной, да, летний. И надо сказать, что это достаточно умное и правильное решение, потому что я вообще сторонник летних отпусков, летних выходных. И необходимо, конечно, нам зимние каникулы давно уже взять и порезать, и растащить их, и раздать их на летние месяцы, когда действительно человек должен отдыхать, а в зимний он должен трудиться. Но если серьезно, то достаточно странно и непонятно, что здесь праздновать. В свое время я застал то время, когда этот праздник активно вбрасывался как День независимости. И всегда стоял вопрос, а независимость от кого и от чего? В принципе, понять можно. Понятно, Россия обрела свою субъектность. Но при этом в современном взгляде и в современном звучании, особенно на политической, географической карте, это все достаточно выглядит смехотворно, поскольку у нас с братским народом Украины черти что творится, при этом мы входим в зависимость от одного из регионов Российской Федерации, там, где правит Рамзан Ахматович Кадыров. И все это достаточно такое представляет род эклектику, поэтому я вам скажу честно, что у меня этот праздник имеет достаточно противоречивые чувства, и самое из них яркое – это как внеочередной праздник, летний праздник.
Кирилл, вы как на него смотрите? Я знаю, у вашей партии есть такая какая-то согласованная даже позиция.
Во-первых, я хотел бы сначала сказать о том, как я воспринимаю его как молодой человек, поскольку я родился уже в Новой России, я родился в 92-м году. И есть некий парадокс, который мне кажется очень необъяснимым. И до сих пор мне никто из моих родителей, из сверстников моих родителей не объяснил, почему так произошло. И даже нет научного факта этому объяснению. 12 июня 90-го года Россия выбрала принципиально новый вектор развития. Да? В центре этого вектора развития было правовое государство, в центре этого вектора развития была политическая конкуренция, в центре этого вектора развития было расширение прав автономии, разделение властей. И мое поколение моих родителей очень долго и последовательно боролось за эти ценности. К сожалению, так же легко эти ценности поколение моих родителей отдало Владимиру Путину, который, соответственно, эти ценности просто-напросто ликвидировал. Да, это были ужесточающие законы, была ликвидация демократических институтов поступательная. И поколение моих родителей не делало ничего, оно просто-напросто игнорировало поступательное давление на эти ценности. И для меня это парадоксально, да, дошло до смешного. Власть борется не просто с теми ценностями, которые добивались когда-то наши отцы, оно борется даже с теми символами. Вот посмотрите, даже переименование этого праздника в День России, это как раз является символом вот этой борьбы. Я вот сегодня, пока ехал к вам на эфир, посмотрел свежий опрос ВЦИОМа. Всего лишь 4% граждан знают, в честь чего отмечается День России. Но кто-то скажет, 4% – это немного. Но, извините, это ужасающая тенденция. 3% связывают внимание с каким-то там событием. Ну, какое-то там событие, действительно. и 1% с избранием президента Ельцина. Ну, то, что Ельцин был избран через год, да, никого не смущает. Да. Государство поступательно и последовательно делает все для того, чтобы у моего поколения, у моих сограждан смещались понятия, ценности. И поэтому вот Владимир неспроста сказал о том, что его воспринимают всего лишь каким-то там выходным днем, да, еще одним. Да. Это, к сожалению, плохая тенденция. И необходимо с этим бороться. Если хотите, наша историческая миссия заключается в том, чтобы вернуться вот на эти демократические рельсы, чтобы вернуть все эти самые ценности, которые исповедовали наши отцы в 91-м году, добиваясь той самой декларации. И я думаю, что все вместе, и с Владимиром, и с вами, мы будем это делать в самое ближайшее время.
Да, это у нас были тогда представители либеральной оппозиции, Андрей Быстров и Кирилл Гончаров. А теперь давайте послушаем левых и патриотических оппозиционеров. У нас на прямой связи Алексей Сахнин, активист Левого фронта. Алексей, есть связь с Алексеем?
Да, есть.
О, я. С наступающим. Какой смысл ваша партия, ваши единомышленники вкладывают в День России?
Но наша партия, наверное, даже пессимистичнее, чем коллеги из либерального лагеря смотрят на этот праздник, потому что тот социальный организм, который родился из декларации о суверенитете Российской Федерации, и то, что мы знаем под именем российской государственности, это организм очень уродливый. И я вот сейчас слушал и наслаждался оптимизмом того коллеги, который говорил передо мной, но мне кажется, что с самого начала в эту структуру, в эту российскую государственность было заложено не какие-то идеалистические принципы, там, не знаю, разделения властей, демократии, всего святого, а с самого начала в нее было заложено абсолютный произвол номенклатуры и сросшегося с ней криминального бизнеса. С самого начала это был популистский, а очень скоро просто авторитарный диктаторский проект олигархии, которая конвертировала свою власть, в том числе военную власть, вспомните 93-й год, в бесконечную собственность. И в результате мы получили неизбежно и закономерно из этого процесса всевластия олигархии, мы получили вот путинский режим, который этот произвол просто упорядочил и ввел в рамки соответствующих регламентов. Мне кажется, что любой человек любых взглядов, в том числе либеральных, он не может не признать, что то, что мы имеем сегодня, со всеми очевидными и, может, неочевидными недостатками, все это выросло из той конструкции, которую создали архитекторы перестройки, когорта российских либералов конца 80-х, начала 90-х годов. Поэтому, конечно, я отношусь к этому празднику очень скептически. Конечно, вы же понимаете, что праздники делают не парламент и не правительство. Вот народ это как праздник не воспринимает. И не будет никогда воспринимать, потому что даже не столько потому, что это означало геополитическую катастрофу, а потому что это означало социальную катастрофу. Социальную, культурную. Это означало просто акт отмены будущего.
Спасибо, Алексей. Давайте дадим слово Даниилу Константинову. Даниил, слышите нас?
Да, слышу. Здравствуйте.
Здравствуйте. Рад вас слышать. Видеть, да, взаимно. Видеть, вот да. Вы как раз, ваш случай, тот, когда буквально ваше поколение отцов вам этот праздник предоставил, потому что ваш отец голосовал за него 25 лет назад. Как вы воспринимаете сейчас этот день? Вам слово, Даниил.
Вы знаете, я как воспринимал, так и воспринимал этот праздник все эти годы, скорее никак. И связано это с чем? Когда принимался этот праздник, когда принимал соответствующее решение, я был маленьким ребенком, и на самом деле сути этого решения не понимал. Чтобы понимать, что именно произошло тогда, 12 июня, надо было быть очень сильно погруженным в контекст борьбы. С одной стороны, борьбы с коммунистическим режимом, с другой стороны, борьбы между российским и советским руководством. Ведь именно эта борьба и породила соответствующий документ. Отсюда и все формулировки о полноте власти Российской Федерации на всей территории, о приоритете Конституции, законов Российской Федерации над союзными документами. И, наконец, о принадлежности богатств России, народу России. Я считаю, что это был такой, контекстный документ, включенный в процесс борьбы политической, который для большинства людей не означал практически ничего, не нес никакой смысловой нагрузки. То есть как праздник он не воспринимался. По крайней мере, я помню вот наше впечатление, впечатление моих сверстников. Мы не понимали, что это за праздник. И действительно часто звучали вопросы, когда речь шла о независимости, то независимость от кого? От самих себя. Это очень сложный был вопрос. Что касается оценок «Новой России», которая была порождена этим решением и последующими решениями, которые были после этого, то я скорее соглашусь с Алексеем. Действительно, конструкция довольно уродливая. Никакого воодушевляющего заряда патриотического она на себе сейчас не несет. И это видно по всему. Это видно и по отношению к самому празднику. Большинство о нем просто не знает. И по отношению к российскому гимну, к российскому флагу, ко всем российским символам. То есть я вижу, что многие люди даже не знают, например, родного гимна. И это не случайно.
Спасибо, Даниил. Дадим слово представителю более старшего поколения Павлу Литвинову, диссиденту и правозащитнику, который вышел в 1968 году на Красную площадь против ввода российских танков в Прагу. Добрый вечер. Павел Михайлович, вот вы радовались тогда тому, что скоро может пасть тюрьма народов и разрушится империя зла, когда приняли декларацию о суверенитете России? Вам слово.
Да, меня, правда, в России не было в этот момент. Но я, конечно, с большим волнением все это слушал. Был полон надежд. Под скепсисом, конечно, но полон надежд. Про праздник, конечно, я ничего не знаю. Но сам факт, что надежды эти не оправдались. А более того, мы, как вы уже сказали, я выходил в демонстрацию против советского вторжения в Чехословакию. И я надеялся, что такого рода вещей в российской истории больше не будет. Я понимал, что придет новая власть, люди, у людей нет опыта, они могут делать большие ошибки, может появиться олигархия, много вещей, которые плохих произошло. Но я думал, что империалистический характер как Советского Союза, так и старой царской империи, что с этим будет покончено. Сегодня мы видим не в первый раз, но более значительный для меня это совершенно неоправданное вторжение и отторжение части Украины. И это просто как бы отменяет любую радость по любому празднику. Хотя, конечно, я очень рад гибели коммунистического режима. Ничего хорошего в нем не было. Но главное, так сказать, что вот таких вот черт режима, как империализм, как заставлять других жить по своей модели жизни и считать, что все люди должны следовать именно твоей идее, неважно, какая она, коммунистическая или православная, или какая-нибудь, это моя главная печаль. А, конечно, я все равно продолжаю надеяться, что Россия как-то выправится и станет демократическим и правовым государством, но в первую очередь она должна перестать постреливать своих маленьких соседей и стать настоящей страной, то есть удовлетворенной своими границами и старающей жить, как живут цивилизованные люди.
Спасибо, Павел Михайлович. Сегодня у нас важный гость Константин Янкаускас, который вышел из-под домашнего ареста, депутат муниципального собрания района Зюзина. Константин, добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир, очень рад вас слышать.
Да, взаимно, скоро надеемся и увидеться. Расскажите, по какому случаю вас выпустили из-под ареста? Может быть, как раз по случаю праздника вы под какую-нибудь амнистию попали местного значения, ну, зюзинского?
Да, решили такую, видимо, хорошую традицию выпускать политзаключенных перед Днем России. Но если серьезно, просто по Уголовно-процессуальному кодексу нельзя было больше года держать человека по моей статье под домашним арестом. Само вот по себе уголовное дело было просто абсурдное, и никаких правовых оснований под ним не было. собственно, политические мотивы выборы в Мосгордуму прошли, от которых меня всячески пытались изолировать. Владимир Ашурков, он недосягаем теперь для наших правоохранительных органов. Вот и, как бы, собственно говоря, политическая мотивация вся сдулась. Никакого сортового преступления нет. Ну и чтобы не позориться, вот придумали такой красивый выход. Продержать меня год под домашним арестом, а потом отпустить на свободу накануне государственного праздника.
Мы вас поздравляем, пока не уходите со связи, давайте послушайте ваших друзей. Андрей, вот второй год уже этот праздник строится на крымской теме. Как вы считаете, удается ли ее разыграть партии власти?
Ну, крымскую тему определенно удается разыграть, что касается с праздником, и есть же термин нормативности такого рода событий, в том числе попадает и у нас 4 ноября, День народного единства.
Да.
Но пока, к сожалению, со смысловым наполнением непосредственно праздников все гораздо хуже, чем с вот этой непосредственно разогреванием эмоций людей. Мне кажется, что каких-то вот четких коннотаций и связей с Крымом и с Днем России, конечно же, нет. Это просто еще возможность использовать, не знаю, там, провести очередной парад милитаризованный или что-нибудь заявить там с экранов и так далее. Но никто всерьез не занимается никакой идеологией, никаким смысловым наполнением. Всем все, честно говоря, до лампочки. Они сегодня говорят народное единство, завтра они поменяют, сделают другой праздник, и это с них совершенно станется, это не является проблемой. Тут, говоря о с Крымом, сейчас это удобно, это совпало у власти взгляды с людьми, действительно, пусть и нашими противниками, пусть и там, частично маниакальными и так далее, там, не знаю, Дугин, Проханов, но люди, которые действительно идейно воспринимают империалистическое там, возрождение. Совпало, есть благодатная почва для того, чтобы вот это все наполнять и максимально распространять. Что касается режима кропотливой работы и наполнения праздника, мне кажется, это достаточно выглядит условным и не продержится и дня, что они День России переименуют там, через 3 года, когда Крым закончится или что-нибудь еще переименуют, как, не знаю, там, день освобождения заключенных, не знаю, там.
Кирилл, как по-вашему, станет ли власть завтра использовать этот праздник для нагнетания страстей вокруг ситуации на Украине?
Ну, к сожалению, наша власть любой праздник использует для нагнетания страстей по Украине. Вы посмотрите, да, у нас уже ни одни выходные, ни одни массовые праздники не используются в средствах массовой информации без вот этой пропагандистской риторики якобы освобождение Донбасса, Луганска. И, к сожалению, да, власть это активно использует. И более того, население, к сожалению, идет на поводу власти в этом процессе. И уже я вижу, что некоторые люди самостоятельно и без всякой властной риторики об этом сами провоцируют такую дискуссию в паблике и в непубличной сфере. Вот. И, к сожалению, надо с этим активно что-то делать, но вот пока что у власти нет другой повестки, и это можно активно использовать и во время региональных выборов, и на парламентских выборах, потому что, к сожалению или к счастью для нас, у власти нет повестки по социальной сфере, по экономике, по политике и даже по внешней политике. Да, вот эта вот самоизоляция – это единственное, что может предложить власть. И люди в больших городах и в регионах, как мы видим сейчас вот по началу избирательной кампании, люди активно начинают включаться. Наша с вами задача – это интегрировать людей в этот процесс.
Алексей Сухнин, вопрос. Как по-вашему, удается ли Кремлю вот маневр, отвлекающий в виде крымской темы от реальных социальных проблем в стране? Да, погромче, да.
Да, на мой взгляд, к сожалению, удается. Может быть, они рассчитывали на большее, я не знаю, но, конечно, эффект есть. И, на мой взгляд, ну, парадокс и проблематика этой ситуации, она в том, что в кои-то веки, вот впервые за очень долгий срок, государственная пропаганда для разнообразия в свою галиматью пропагандистскую замешивает немножко правды. Но эта правда, например, заключается в том, что большинство там жителей Крыма, они вот всегда этого хотели, и в принципе они это поддерживают. То есть, ну, например, я вот лично противник военных авантюр, империалистических там каких-то предприятий и так далее. Вот этого решения с Крымом, которое поставило народы на грань войны. Но при этом я вот, ну, как ответственный человек, честный человек, не могу игнорировать позицию 2 миллионов людей. А многие критики, я бы сказал, большинство критиков российской власти сегодня, к сожалению, занимают такую позицию, которая игнорирует интересы, мнения, желания этих 2 миллионов жителей Крыма. Ну, например, там позиция украинского руководства, она абсолютно, так сказать, перпендикулярна интересам жителей Крыма или там жителям Юго-Восточной Украины и так далее. Вот, и эту, как бы, вот эту зону серую, серую темную зону непонятную власть использует, и мы ей помогаем очень часто, я имею в виду российскую оппозицию, например. Мы ей помогаем иногда говорить правду, потому что сами этого не делаем. Мы как бы оставляем за ними, ну, моральное право это произносить. Конечно, они это мешают с кучей шовинистической какой-то ахинеи и там самых вульгарных мифов. Но тем не менее, им это дает громадный кредит доверия. Люди не ожидали, что кто-то вообще будет с экранов телевизора говорить правду. И, наверное, переоценивают объемы этой правды. Тем не менее, вот это, на мой взгляд, очень серьезная проблема.
Спасибо. Даниилу Константину вопрос. Как вы оцениваете действия вертикали власти в отношении Украины?
Это очень сложный вопрос, на самом деле. Вы что именно имеете в
виду? Ну, войну я имею в виду, потому что мы считаем, что необъявленная война идет уже второй год.
Националистам сложно.
Не, националистам на самом деле не сложно, потому что у националистов есть очень четкая точка опоры – это интересы русского народа. Да? И исходя из этого, на самом деле, очень просто давать оценку. Другое дело, что в чем заключаются именно интересы русского народа сейчас. Я вынужден сказать, что я думаю, что большинство моих соратников, националистов, все-таки заблуждается, считая, что власть сейчас, взяла на повестку национальную риторику и защищает национальные интересы. Я думаю, что это заблуждение. Власть действительно российская защищает только себя. Она абсолютно безыдейна. И то, что она делает в Украине, это не имеет никакого отношения к защите русских национальных интересов в конечном итоге. Больше того, я считаю, что национальным интересам в перспективе, безусловно, повредит международная изоляция России. И именно от этого я и отталкиваюсь.
Спасибо, Даниил. Рады вообще. Давно не слышал вас, давно не слышал, не видел. И очень рад такому прогрессу, в целом, в такой структуризации взглядов ваших единомышленников. Павлу Литвинову вопрос. Павел, как вы считаете, вот как должна российская оппозиция сейчас относиться к теме войны на Украине, любых лагерей, и либеральной, и националистической?
Ну, я по националистической могу сказать, потому что я от него очень далеко. Я вполне согласен, что, что русский народ должен, и Россия должна быть представлена, так сказать, националистической партией в том смысле, что партия, которая интересует настоящие интересы России, это нормально. В Америке американский народ является нацией, хоть и не в таком смысле. И, разумеется, американский президент должен действовать, и американское правительство в интересах этого народа. Так что вопрос националистической оппозиции для меня не отделяет ни от какой другой оппозиции. Я считаю, что оппозиция, да, потребует от государства прекращения этой войны. Во-первых, потому что она абсолютно незаконная. Россия напала на Украину. И совершенно ясно, что на Украине есть легальные, нелегальные, официальные или неофициально российские войска, а Украина в Россию не вводила своих войск. Поэтому здесь вопрос о справедливости и несправедливости очевиден. Все должны требовать ухода, ухода из Украины. И второе, конечно, как уже было сказано, я соглашусь с теми, кто говорит, что ни в каких интересах в России нету на Украине, кроме того, чтобы Украина была бы мирным государством, с которым Россия бы имела традиционные хорошие отношения. все остальное, так сказать, только во вред положению России и во вред вообще всему миру во всем мире, о котором, так сказать, всегда говорили в России. Так что это плохо, и любая позиция должна начинать с того, что, что войска из Крыма, что Россия должна уйти из Крыма, и Россия должна перестать поддерживать вот этих странных людей, которые пытаются разрушить целостность Украины.
Спасибо.
И найти мир и взять на себя ответственность за все, что она делала и делает. Поэтому здесь у меня нет вопроса, как должна вести себя оппозиция. Любая другая политическая позиция не имеет смысла.
Спасибо, Павел Михайлович. Константин Янковский, вопрос. Вы у нас сегодня прям сразу с корабля на бал. Константин, я знаю, что у сторонников Алексея Навального есть все-таки такая более оригинальная точка зрения. Как вот вы бы могли ее сейчас изложить с точки зрения вот сочетания интересов и приобретения Крыма, и все-таки критики действий властей? Вам слово.
Нет, ну, как бы я за всех сторонников говорить не буду.
За всех не надо, за себя.
Сразу сказал, за 2 миллиона жителей Крыма, и за крымских татар, и за украинцев, и за всех он сказал, что все 2 миллиона хотят жить в России. У меня как раз здесь есть моя позиция личная, что, да, конечно, как бы есть, были и, наверное, будут в ближайшем будущем определенные настроения в Крыму, которые связаны прежде всего с политикой украинских властей последних 20 лет, которые там отменяли Конституцию Республики Крым, упраздняли пост народно избранного президента Республики Крым, ну, как бы и так далее и тому подобное, да? Но, как сказать, действительно, что, как бы, это сложный вопрос, нельзя вот так, как Крым, как бутерброд, да, передавать туда-обратно и так далее. Но, тем не менее, есть, как бы, там, факт явного нарушения международного права, обязательств, которые брала Россия. И вот что меня лично больше всего волнует, как муниципального депутата, обычного такого московского периферийного района, то, что в результате этого решения страдают там не то, что 140 миллионов, да, россиян, но 125 тысяч жителей моего района. Растут цены, сокращается московский бюджет. Сокращается московский бюджет — это что? Стоят у нас ветхие пятиэтажки, они не сносятся. Ситуация в здравоохранении, вы все знаете, была критическая, стала катастрофическая. То есть это решение, издержки которого несут на себе простые жители. То, что там, я не слышал, чтобы депутаты Государственной Думы от какой-то своей зарплаты отказались, месячной, там, полугодовой, президент России, чтобы отказался, отправил эти деньги в Крым. Все издержки в виде роста цен, сокращения социальных выплат, сокращения бюджетных расходов на какие-то городские программы, все несут только жители. И меня, вот прежде всего, как муниципального депутата, который представляет вполне конкретных людей, которых я знаю, фамилии людей, которые страдают, да, там, знаю названия улиц, домов, которые там, я не знаю, ждут переселения дольше из-за этого решения. Меня волнует именно это. То, что вот из-за вот этой вот военной авантюры страдают конкретные люди. Хотя бы, извините, даже речь не идет о том, чтобы те, кто принимает решения, и те, кто от них страдают, ну, несли это бремя в равной степени. Чиновники у нас все в шоколаде, а простые граждане вот как бы получают то, что получают на прилавках магазинов новых ценников.
Спасибо, Константин. Андрей, как вы считаете, как можно с этим бороться сейчас? Потому что вот и началась практика индивидуального террора против оппозиционеров, и отстраняют от выборов, и не регистрируют оппозицию. Куда ни кинь, всюду клин. Какой бы вы выбрали такой участок, которым следовало бы заняться?
Ну, во-первых, надо сказать, что оппозицию не регистрировали, не допускали к выборам. Это не сегодня началось и не вчера. И, к сожалению, к несчастью, убийства тоже начались не вчера. И мы все знаем, что ни одно громкое политическое убийство, которое было совершено в эпоху царствования Владимира Путина, осталось нераскрытым. Заказчики не были найдены, как и сейчас мы видим это печальную историю, трагическую, с убийством Бориса Немцова, что опять какие-то, мы видим, конфликты башен есть, но действительных результатов и настоящих заказчиков никто следа их не дает. Поэтому говорить о каком-то участке, где там, что могла предпринять оппозиция, это достаточно, ну, разговор странный, поскольку оппозиция, как и всегда, действует исключительно по формуле «делай, что должно, и будь, что будет». Необходимо в любом случае в выборах участвовать. Вот сейчас есть, если малейшая возможность есть в выборах участвовать, в них необходимо участвовать только по той причине, что Не было такого, не было таких примеров, чтобы власть менялась без наличия сильной оппозиции, власть менялась за последнее время без какого-то вовлечения в выборную практику. Необходимо идти, необходимо пробовать. Никто не знает, что будет через месяц, зарегистрируют, не зарегистрируют, конфликт или не конфликт, или, но если не пробовать, это как вот в том анекдоте про лотерейный билет, ты бы хотя бы попробовал бы хоть что-то сделать. Потому что никаких предпосылок для революционной ситуации, как рисует там ее Кирилл оптимистично, что вот мы сейчас все за наши ценности, значит, за демократию, свободу пойдем, встанем, и все у нас получится. Ну, нет такого. Верхи могут, и низы хотят по-прежнему, и опросы, общественное мнение об этом говорит. Надо признавать, что да, в определенном нокдауне оппозиция находится, но это не знак того, что необходимо руки опустить, ничего не делать. Нужно принимать правила игры и мужественно держать удар, который диктует пока повестку сегодняшней власти.
Кирилл, вот вы представляете одну из старейших парламентских партий. У вас такая все-таки своеобразная ситуация. Как вы собираетесь использовать ваши возможности?
Но несмотря на то, что вот меня сейчас обвинили в предпосылке революционной ситуации, в романтизме, я оптимист, как и мои коллеги по партии «Яблоку». И именно поэтому мы одна из старейших...
Вы выдвинули Явлинского в 2018 году в президенты.
Мы еще не выдвинули. Выдвинем, согласно законодательству, в 2016 году. Сейчас мы просто заявили об этом намерении. Да, мы считаем, что катализатором к хорошей парламентской избирательной кампании должно быть все-таки намерение президентской кампании. Да, у нас должен быть лидер, который должен стать президентом России, реальной альтернативой Владимиру Путину. И мы видим, что сейчас на либеральном фланге нету кандидатур, которые готовы оппонировать Путину на равных, которые имеют опыт, которые имеют бэкграунд, которые имеют уважение как внутри страны, так и вне ее, которые последовательно заявляют о своих демократических принципах, которые первые признали аннексию Крыма из политиков. Вот здесь упоминали уже одного известного московского политика, который заявил о том, что Крым не бутерброд. Мы последовательно и четко заявили о том, что действительно Крым не бутерброд. Крым был аннексирован незаконно, Крым является частью Украины. И вот тут Алексей Сахнин, по-моему, сказал о том, что граждане Крыма счастливы, живут довольно припеваючи. Я вам скажу, у меня вот сейчас параллельно очень близкий родственник, так уж получилось, уехал в Крым, и бюджетники получают 7 тысяч рублей, но получают с оговоркой. С октября они не получали 7 тысяч рублей. Вот зарплата при украинской власти, они получали 17 тысяч рублей в рублях. Вот сейчас они получают 7, но с октября не было.
И у них... причем цены еще взлетели.
И цены взлетели, они стали российскими. Вот, так что это тоже на самом деле большой вопрос. Да, мы выдвинули, точнее заявили о выдвижении Григория Явлинского. И считаем, что необходимо участвовать в выборах. Мы как раз всегда были против революции, против насильственного захвата власти, против консолидации с националистами, как раз вот пример Эдуарда Лимонова и многих правых показывает, к чему эта консолидация могла привести, когда в критических ситуациях они отмежевываются и принимают позицию Кремля, позицию большинства. Вот, поэтому действительно надо участвовать в выборах, надо заявлять о своей позиции, надо от нее не отказываться, несмотря ни на что, надо заранее готовиться и в любую минуту быть готовым к тому, чтобы получить эту власть и уже иметь ответы на вот самые актуальные вопросы, такие как Крым, такие как Украина, такие как военная агрессия. И Яблоко готово к этому.
Алексей Сухнин, вопрос. Я так понимаю, Алексей, вам пока не светит участие в выборах, но хотя бы, чтобы не вытесняли оппозиционеров в эмиграцию, что бы надо сейчас сделать такого вашим соратникам, оставшимся на родине?
Да, трудно ответить на ваш вопрос. Из тюрем бы выпускали товарища, уже был бы плюсик.
Вот из-под домашнего ареста Костю Янковского выпустили из дома.
Ну вот, это я очень рад Костю слышать, хотя он и там со мной не соглашается. Но я надеюсь, что это только эффект вот заключения долгой изоляции. Скоро он согласится со мной во всех выводах. Но если говорить серьезно, то я редко в чем согласен, например, с Алексеем Навальным, но... Когда-то он прославился фразой о том, что власть в России поменяется не в результате выборов. И это, пожалуй, тот случай, когда я с ним соглашусь. Я не то чтобы большой противник участия в выборах, наоборот, мне вот отрадно слышать, что какие-то островки стабильности в российской жизни сохранились, и Григорий Явлинский будет в очередной раз участвовать в выборах 2018 года, как он это делал в выборах там, 2003, 2000, 2004, 96 и, по-моему, 90 да, годов. Вот. Ну, то есть, вот какие-то островки стабильности существуют. Но, на мой взгляд, ждать, что на этих островках вырастет российское будущее, какой-то новый этап российской истории, не приходится. Проблемы путинской системы политической и того общественного организма, на котором она паразитирует, заключается в том, что общественные процессы и политические процессы не институализированы. Поэтому... Вот, никогда нельзя предсказать, если вы, конечно, не Павел Глоба, когда произойдет день, в который Россия до неузнаваемости изменится. Вот вспомните осень 2011 года. Вот многие ли бы тогда дали правильный прогноз, что через считанные недели и месяцы площади, по крайней мере, Москвы будут полны людьми с там, флагами, транспарантами, и вот этот речной людской поток, ему не будет конца и края. Но много ли таких людей? Думаю, что их очень мало. И это общая проблема вот таких стран с разрушающимися институтами, стран, которые проводят неолиберальную политику и компенсируют ее авторитарной практикой политической, они все страдают от систематического гниения, исчезновения, разрушения институтов государства. Ну, при всем том, что они там играют мускулами, демонстрируют, что они ого-го, и у них там мощнейшие башни в этом Кремле и так далее. Вот, институты тем не менее гниют. И конфликт элит, или, ну, неконтролируемый распад там мирового рынка, который точно не от Кремля зависит, или масса других причин может спровоцировать глубочайший политический кризис и глубочайший социальный кризис. Противоречий внутри нашего общества очень много. Что нужно делать оппозиции сейчас? Ну, мне кажется, что время реакции – это как раз то время, когда нужно собраться с мыслями и разобраться с теми ответами, которые мы даем обществу, которые мы стараемся дать самим себе, что будет с Родиной и с нами. Ну, вот, например, партия «Яблоко», она считает, что у нее есть универсальный ответ, это, так сказать, имя Григория Алексеевича Явлинского, которое каждые там, 4 или 5 лет предъявляется, предлагается там, населению на выборах. Ну, мне кажется, что нужно искать какие-то более глубокие ответы. Вот, ну, например, ответ про то, что Крым, аннексия Крыма – это незаконно, он, конечно, прекрасен, он такой герметический, целостный очень, но он все-таки оставляет больше вопросов, чем дает ответов. Ну, вы, например, вот там Костя Инкаускас говорит, что вот многие в Крыму недовольны. Да, многие, наверное, хотят в Украину. Ну, допустим, давайте вот было бы действительно демократическое требование, которое, мне кажется, могло бы объединить там и левых, и там националистов, и либералов. Это требование нового демократического референдума не под ружьем, не под давлением там зеленых человечков с равным участием сторон, но при этом с гарантией того, что все стороны будут уважать итоги этого референдума. Я думаю, вот такое требование сильно бы увеличило шансы российской оппозиции в глазах и жителей Крыма, и всех остальных жителей России, которые за этим процессом наблюдают.
Спасибо, Алексей. Давайте спросим Даниила Константинова. Даниил, вам не кажется декабрь 2011 года временем расцвета демократии? Вас когда арестовали-то?
Меня арестовали в марте 2012 года. Я бы все-таки буквально отвлекся на секунду. Я хочу просто абсолютно согласиться с Алексеем. Он сказал то, что я собирался сказать 5 минут назад. А именно то, что у нас в политическом сознании есть большой дефект, большой порог. Мы постоянно пытаемся навязать определенную точку зрения нашим гражданам, не спросив их мнений. И действительно, если есть большое число заинтересованных, кстати, акторов политического процесса, которые утверждают, что аннексия Крыма или присоединение Крыма происходили с большими нарушениями, самое логичное, что может быть, это провести нормальный, чистый, прозрачный референдум и установить точку зрения населения Крыма на этот вопрос. Потому что если мы будем механически подходить к этому каждый раз, эти проблемы будут к нам снова возвращаться на новом витке развития. Понимаете? К когда-то давно, когда распадался Союз, тоже не учитывалось население многих регионов, потому что он распадался механически, по старым границам, начерченным в советское время. Теперь это приводит к проблемам. Вот такой у меня взгляд на эти вопросы. Я считаю, что всегда и прежде всего надо отталкиваться от мнения людей, от мнения народа.
Спасибо, Даниил. Давайте дадим слово Павлу Михайловичу Литвинову. Павел Михайлович, как вы считаете, ожидает ли Россию новая волна уличного протеста или опять будут выходить на Красную площадь вот 8 человек, подобно тому, что произошло 50 с лишним лет назад?
Я надеюсь, что нет. Я надеюсь, что, что до такого уровня не дойдет, и что страна, население проснутся и увидят, в какую дыру, так сказать, ее затаскивает сегодняшнее правительство. Если дойдет до того, то никто ничего не может предсказать. Я думаю, что надо участвовать в выборах, надо продолжать по возможности добиваться нормального участия. Вот я слышал голоса разных участников этого процесса, которые знают о положении в России лучше меня. Я очень, так сказать, рад их слышать. Я вижу, что люди действительно имеют идеи и умеют хорошо их сформулировать. Это меня очень радует. Конечно, мне не судить о точности, но так или иначе есть объединяющая идея. Надо участвовать, надо бороться и надеяться на лучшее. Действительно, мы не знаем будущего. Вот. Я хотел только добавить, вот здесь к вопросу о Крыме. Мне кажется, что идея референдума прекрасна. Я вообще считаю, что что будущее народа должно определяться населением того места, где этот народ живет. Но здесь главный вопрос не в том, что провести референдум, а вопрос узнать, кто будет считать голоса и под каким правительством этот референдум будет проходить. Если референдум будет под международными наблюдателями, и это будет дана возможность всем высказать свою точку зрения на будущее Крыма и понять в особенности, что случится с крымскими татарами, которые уже один раз были наказаны ни за что и все выселены. И это все было в нормальном времени обсуждено, и в вопросе референдума будет вопрос о том, какое будет будущее вот таких меньшинств, как крымские татары. И украинское правительство сможет участвовать, и российское, но наблюдение будет какими-то внешними объединенными нациями или организацией сотрудничества в Европе, неважно. Только в этом случае может быть референдум. Остальное это, так сказать, более-менее демагогический вопрос. Какой референдум может быть предприятием, которое тайно, быстро, с помощью каких-то странных зеленых человечков захватило страну. Это смешно. Можно говорить о нем, но надо понимать, что такой референдум, он уже состоялся.
Спасибо, Павел Михайлович. Вот единственный из наших гостей, кто реально победил на выборах, это Константин Янкаускас. Он, правда, за это и поплатился годом домашнего ареста. Константин, как вы считаете, достаточно ли вот это метод участия в выборах? Или вы на своем опыте поняли, что это еще не весь арсенал рычагов давления на власть?
Нет, Владимир, безусловно, как бы у оппозиции должна быть, так сказать, многовекторная политика, и чем больше, как бы, точек давления, направления наших действий на власть, тем лучше. Но вот я, например, я умею делать то, что умею я. Я муниципальный депутат. Я помог там сотням своих соседей, жителям других районов, да. В общем, мой домашний арест достаточно сильно всколыхнул там городское сообщество, тех людей, которые меня знают, которые мне помогали, которым я помогал, да. Я под домашним арестом делал то же самое, пытался исполнять обязанности депутата. Я вот сейчас вышел на свободу, буду делать то же самое с удвоенной силой. Я не могу завтра там взять покрышки и пойти жечь их на Красной площади. Наверное, найдутся люди, которые сделают это лучше меня. Окей, я их там поддержу морально, там, какими-то другими доступными способами, ну, условных, да, чтобы нас всех потом не прикрыли за такие высказывания, условных людей, которые будут какие-то митинги делать или голодовки. Но здесь важно, чтобы каждый вот на своем участке делал ту работу, которую он как бы больше всего склонен в настоящий момент. Вот Григорий Явлинский, например, его участок – это уйти на пенсию и на даче выращивать картошку, потому что этот человек пришел на готовое петербургское отделение «Яблоко», развалил его, исключил Максима Резника и всех других достойных людей. В результате «Яблоко» на муниципальных выборах в Петербурге набрало ноль депутатских мандатов, потому что те люди, которые были в «Яблоке», муниципальные депутаты, оттуда вышли, а новые кандидаты выборы не выиграли. Понимаете, и теперь этот человек, чтобы спасти свою репутацию, в какой-то там третий, четвертый, пятый раз идет в президенты. Понимаете, вот это как раз пример того, когда человек уже, ну, как сказать, вот, ну, уже просто человек, как бы, люди от него устали, да. Он, скажем так, уже, ну, не пользуется тем уровнем поддержки, каким пользовался. А он вот продолжает там 101 раз разрушать вот последнее хорошее, что осталось, и после этого, значит, идет 101 раз в президенты. Вот это, как бы, на мой взгляд, не очень правильная позиция. А то, что кто-то хочет участвовать в выборах, кто-то, как Илья Яшин, распространяет доклад «Путин. Война», кто-то, вот, например, как «Открытая Россия», делает, в общем, такую, в общем, такое качественное независимое медиа, да, ну, это стоит только приветствовать.
Спасибо, Константин. Андрей, как вы считаете, вот есть ли зерно истины в словах Константина, что надо как-то комплексно подходить?
Ну, очевидно, что есть. Я тоже об этом говорил, что необходимо по мере сил. Понимаете, у оппозиции не такой расширенной и не такие возможности, чтобы мы еще выбирали, ах, вот это или вот это, давайте все вместе, там еще перетасуем. У оппозиции достаточно ограниченный набор стрелец, ограниченный набор участников, акторов и заинтересованных людей в том, чтобы вообще какие-то делать подвижки, там, изменения, и чтобы рисковать собственными свободой, жизнью и всем остальным. Есть этот коллектив пассионариев, но он делает, что может. Понятно, что, слава богу, что появился Навальный в последнее время, слава богу, что были митинги 11-х годов, мы хотя бы немножко стилистически ушли, уж извините за резкие слова, но от этого имиджа лузеров. Понимаете, когда вот они проиграли выборы «Яблоко» вместе с СПС в 2002 году, проиграли, и все.
Да, в 2003-м, да.
В 2003 году. Понимаете, необходима была, ну, вот новая волна. Мы говорим сегодня о новой России. Но есть такие люди, они находятся, они появляются. Они были на митингах на Болотной, на митинге на Сахарова. Там эти 100 тысяч человек, они никуда не делись. Понимаете, люди уже раз там открыв глаза и будучи вовлеченными в это движение, они здесь остаются. Просто сейчас они не видят, может быть, оснований для того, чтобы на фоне всей этой эскалации крымской истории, на фоне всей этой эскалации с конфликтом с Украиной, на фоне всей пропаганды СМИ, они не видят для себя шансов, то есть, условно, вин-вин, то есть выигрыша в том, когда 85% там зомбированы или еще что-то против них ополчились. Это риск слишком, слишком большой. Тебя там застрелят на мосту, посадят под домашний арест. Будешь там исполнять полномочия депутата. Да. Вот оппозиция делает, что может. Есть эти смельчаки, есть эти самураи, спартанцы. Вот они сегодня здесь на виду. Кто что там будет, правильно говорят коллеги предыдущие, никто не знает. Переменных столько присутствует.
От здоровья, Алексей мудро сказал, да.
Да, от здоровья Сёгуна до внешнеполитического и макроэкономического климата. Что будет, жизнь покажет. Делаем все, что можем.
Кирилл, вам тут, да, пытались вменить вину, что у вас бессменный лидер, но я не считаю, что это очень плохо. Мы Григорий Алексеевич все любим, поэтому...
Очень приятно, что куда бы я ни пришел, везде поднимается тема Явлинского.
Но он сам поднимается.
Он поднимается, поскольку он является принципиальным политиком. И если вы хотите, чтобы политик, как Прохоров, появился и резко исчез, то, ну, тогда, наверное, вам действительно не к яблоку. Я хотел бы действительно оппонировать Косте Инкаускасу, который, по-моему, на мой взгляд, чересчур резок сегодня в своих высказываниях. Но его, ну, можно понять, у него экзальтация. Да. Он на свободе, чем я его поздравляю. Я Костю знаю очень хорошо лично. Я считаю, несмотря ни на что, его своим коллегой и товарищем. Но по поводу Питера было высказывание по поводу неудачи «Яблока» на муниципальных выборах. Константин, ну ты же помнишь, какие в кавычках выборы муниципальные были в Питере? в этом году. Никто не мог зарегистрироваться из действующих кандидатов, из действующих депутатов. Туда не могли пройти даже люди с корочками действующего депутата законодательного собрания, чтобы зарегистрировать свою кандидатуру. Поэтому говорить о неудаче в Питере, ну, это по меньшей мере странно. Эта претензия, в первую очередь, должна быть высказана не в адрес Яблока, а в адрес тех, кто эти выборы организовывал. И, кстати говоря, Яблоко подготавливало целый ряд кандидатов, наблюдателей, и занимается этим ежедневно. А Григорий Явлинский пошел первый в региональный парламент из федеральных политиков. Вы помните, что эта тенденция пошла? Потом Немцов пошел. Сейчас вот мы видим и в Костроме, и в Калуге, и в Новосибирске участвуют не только местные активисты, но и представители московских политических организаций. И Явлинский первый открыл вот эту дорогу для многих политиков. Первый показал, что федеральные политики с таким статусом и бэкграундом могут работать в региональном парламенте, и в этом нет ничего стыдного. И более того, Яблоко внесло и инициировало достаточное количество законопроектов, которые помогают в реальности гражданам. И действительно, надо съездить в Питер, чтобы понять, насколько Яблоко там эффективно, потому что у Явлинского и у фракции Яблоко там огромные рейтинги. И, значит, про выборы Леша Сахнин заявил о том, что Явлинский баллотировался миллион раз в президенты. Явлинский баллотировался дважды в президенты. Да, например, Линкольн 30 лет занимался политикой, прежде чем стать главой государства. И есть очень много примеров людей, которые в достаточно зрелом возрасте стали президентами или стали руководить государствами, в том числе и Черчилль, и бывший президент Южной Кореи, который до этого 20 лет сидел в тюрьме.
И Мандела просидел.
Нельсон Мандела, да, и в этом нет ничего зазорного. Еще раз, если вы профессионально занимаетесь политикой, если вы профессионально оппонируете, у вас есть повестка дня, вы имеете альтернативу, вы имеете что сказать и предложить гражданам, в этом нет ничего зазорного. Иначе вы превращаетесь в какого-то Прохорова, вы превращаетесь в политика-однодневку. Именно из-за таких людей люди не ходят на выборы. И именно поэтому они не доверяют политикам. Явлинский не такой, партия Яблоко не такая. Именно поэтому мы существуем. И вы, наверное, видите, что в Яблоке не только Явлинский. Да, у нас есть кандидат в президенты, но Яблоко всегда выставляет кандидатов на региональных выборах. Мне самому доверили участвовать на выборах в Мосгордуму. Я был самым молодым кандидатом.
И все проиграли, всю Москву. Вы не пустили всех независимых кандидатов, сильно
которые пытались. Даже Алексей Навальный признал, что я был одним из самых эффективных кандидатов, несмотря на админресурс и так далее и тому подобное. Мы выдвигали ваших коллег, Юлию Галямину. Вы помните, она коллега, по-моему, до сих пор ваша коллега.
Но не Каца, не Винокурова, не меня, и еще
ну вот мы снова втягиваемся в вопрос о Яблоке.
Хорошо тогда предвыборная дискуссия, за.
Что побед нет, вот 20 лет в политике. Линкольн все выигрывал 30 лет эти.
Только что я про Питер сказал. У нас есть региональные фракции, в том числе у нас есть Лев Шлосберг, у нас есть Псковское региональное отделение.
Ну, Шлосберга и выдвинете президента.
Слушайте, но это в наше... Наступайте в Яблоко и выдвигайте, да, кого вам...
Вишневского можно.
Выдвигайте,
да,
Вишневского.
Дебаты Шлосберга хотя бы.
Видите, у нас есть кадры, но надо спросить у Шлосберга, готов ли он стать президентом.
Значит, вы Явлинского уже решили выдвигать.
Ну, все,
у нас демократическая
партия. Премьером будет Шлосберг.
А вице этим Вишневский.
Давайте дадим Алексею Сахнину слово. Алексей, итак, вот, засучив рукава, я так понимаю, беремся за новое дело... Вот после завтрашних праздников, правильно мы вас поняли?
Ну, мы как бы рукава никогда не спускали, и дело все время делаем. Я хочу быть правильно понят, я вовсе не против того, чтобы Григорий Алексеевич в третий или в четвертый раз участвовал в выборах, наоборот, меня радует, так сказать, это как символ стабильности. Я просто... говорил о другом. Ну, смотрите, вот у нас был действительно очень важный, я вот согласен с коллегой, который говорил, что очень важная была новая волна, новое поколение людей пришло в гражданское общество, в активистские группы, в активистскую среду. Вот у нас было это массовое движение впервые за очень долгие годы. Да. И оно проиграло. И этот проигрыш, как мы с вами чувствуем по себе, как мы видим вокруг, очень тяжело обходится нашему обществу, да? Давайте проанализируем причины, по которым оно проиграло.
Это все из-за Медведева.
Видите,
вот давайте
рокировки,
из-за Медведева. Я думаю, что во многом из-за нас, тех людей, которые сидели в этом Координационном совете оппозиции, его предшественников в этих гражданских советах, КС, там, оргкомитетах митингов. И что очень многое было неправильно в нашей позиции. Например, когда мы разговаривали с нашей аудиторией через телеканал «Дождь» и сделали себе 30-секундный регламент, так чтобы никто не мог ничего сказать по существу содержательному, это была большая ошибка.
Да, Алексей, согласна с вами, но тем не менее мы поздравляем всех россиян с наступающим праздником. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». Нашими гостями были активисты, молодые активисты непримиримой оппозиции. У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Елена Колупаева и Олег Львов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».